Радио Свобода. У студии Юрай Мушляков. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Менский городский суд покинул в авторах без змены выроки 10 фигурантам справы о подеях 19 снежня, у тыблику двум экс-кандидатам у президенты Миколу Статкевичу и Дмитрию Вусу. Репортаж Галины Абакунчик.
Замежные дипломаты, журналисты и свояки политвязня могли трапить в залю поседжения только после двухразовой проверки измесива кишеней и сумок. Но в охозе кожного фильмовали супрацовники спецслужбов у цивильном. Судовое слухание началось без уделу зняволенных. Один на ходайництво за присутность в зале поседжения от Дмитрия Вуса судья Сергей Хрипач задоволить отмовился. Дмитрий Буланов застался навод без адвоката, бо того выкликали в суд на годину поздней, поведомила свободе мать политвязня Клаудия Буланова.
Прислали извещение на 11 часов. И, естественно, адвокат, и мы пришли к 11 часам. А заседание началось в 10 часов. Пока с нами разбирали, что с нами делать, только в 11:30 нас запустили в зал. Получается, что моего сына судили без адвоката, и его мнение не учитывалось совершенно.
Адвокаты кандидата на президента Дмитрия Вуса и Миколы Статкевича, так само инших политвязнев, заявили у письмовой и в устной форме про факты порушения под час попереднего суду, про то, что вина осудженных доказана. Она не была, что была обрана неотповедная мера покарания. Яны просили оправдать подоборонных, однако после непротяглого перапынку судья Сергей Хрипач обвестил вырок. У задовольнения скарги отмовить. Присутная в зале мать Дмитрия Вуса София с тяжкостью стримливала слезы.
Сегодняшний приговор – это спектакль. Не стоило время терять. Это урок, что больше никто не захотел становиться президентом. Почему наш президент думает, что он только один любит народ? Он довел его за 17 лет до чего? Опять до нищеты. Люди пропадают в КБ. Я не верила, что там Захарка, что с кем-то. Сейчас я поверю, потому что ложь, ложь.
Марина Адамович, жонка другого кандидата на президента Миколы Статкевича, заявила, что и не сподевалась на оправдальный присуд.
Анализ и досвід той ситуации, которая была, безумовно, не покидал никаких сподеваний на иншее судовое решение. Никаких. Влада не ведает, что за ними робить, але продемонстрировать хотя бы какую-нибудь гуманность, это было покушением на устои этой влады.
Адвокаты политвязнев заявили, что будут обскаржить решение Мінгорсуду в Верховном суде, хоть и иншие свояки политвязнев так само не верят в установчий вырок их родным и в справедливость судовой системы Беларуси. Вот что сказала Алла Кветкевич, сестра политвязня Александра Кветкевича.
Я думаю, что эти парни и будут сидеть столько же, сколько сидели, потому что пока будет у нас такая власть и пока вот такое положение в стране, у нас ничего не изменится. И веры в государство нет.
Адмова у оправдальным присуде кандидата на президента и іншим політв'язням свідчить про те, що шляхов їх визволення внутрі Білорусі не застається, говорить юрист правооборонного центру «Весна» Валентин Стефанович.
Механізми тут внутрі країни, які можна було задійнювати в обороні репресованих, і на сьогодні я не бачу. Тому що наша правова система за ці роки цілком розложилась. Тому що всім абсолютно зрозуміло, починаючи від міліції, закінчуючи суддями, що ці особи не здійсняли таких адміністративних правопорушень, яких винувачували. Свідомо люди виносять ті рішення, які від них потребуються. Тому я лічу, що тільки зовнішні фактори можуть змусити білоруські влади визволити політв'язня.
Нагадаю, що за акцію протесту у виніку президентських виборів 19 снежня кандидату на президента Миколу Статкевичу просудили 6 років зняволення у кальонні узмоцненого режиму. Дмитрию Вусу – 5,5 років, Олександру Класковському – 5 років, Олександру П'яткевичу – 3,5 роки, Дмитрию Буланову – 3 роки, Артему Гробкову – 4, Андрею Позняку – 2 роки обмежування.
Репортаж з Мінську Галіни Абакунчик. І ще 3 касаційні скарги осуджених по справі об подіях 19 снежня розглядів сьогодні Мінський городський суд. Суд покинув так само без зміни вироки журналістці Ірині Халіб, сустаршині Архкомітету для створення партії «Білоруська християнська демократія» Павлу Сєвєрінцу, а так само Сергію Марцелєву, керівнику штабу кандидата у президенти на виборах 2010 року Миколи Статкевича. Усі вони подавали касаційну скаргу на постанови суду Заводського району Мінську. Я нагадаю, що 16 травня поміняний суд присудив Ірині Халіб 2 роки позбавлення волі з термінуванням виконання покарання на 2 роки, Павлу Сєвєрінцу 3 роки обмежування волі з накеруванням на так звану хімію, а Сергію Марцелєву 2 роки позбавлення волі з випробувальним терміном на 2 роки. Владимир Глот.
Ірина Халіп після винесення сьогоднішнього присуду сказала, що нічого іншого й не чекала.
Усе відбувалося як звичайно. У нас уже є такі добрі судові традиції. Це навіть приємно, тому що ведаєш, що буде завтра. Відчуваєш себе усімогутним, відчуваєш себе льосом чоловічим, тому що ти все докладно ведаєш, який буде присуд, і що буде потім, і що скаже суддя, і що скаже прокурор.
Такой же думки притримливается Павел Северинец.
Все присуды по 19 снежня – это беззаконие. Покольки застается той режим, який есть зараз у Беларуси, то беззаконие протягивается.
Владимир Халіп, батька Ирины, присутничал на сегодняшнем поседжении. Тое, что отбылося в судовой зале, он прокомментовал для свободы так.
Покорливые люди выконывают загады. Дрозды могут спокойно есть краденные драники. Ось створенная этим человеком карная система. Працює бездокорно. Яны расправіліся з нами, але яна без працы не застанецца. Цяпер яны возьмуцца за іншых. А калі іншыя скончуцца, возьмуцца за сваіх. Гэта ўсё было ўжо ў 37-м, у іншыя гады. Гэта рэха той же сталінскай сістэмы.
А маці Павла Северынца Татьяна сказала свабодзе, што ўпершыню пабачыла, як прокурор чытаў на працэсе Біблію.
Што было чакаць ад гэтых ганебных прыспешнікаў гэтага рэжыму? Нічога іншага. Нават сёння ў прокурора дрыжалі рукі, дрыжаў голас, і ён чытаў Біблію. Я ўпершыню на судзе ўбачыла, што прокурор чытае Біблію. Ці ён шукаў там сабе нейкага апраўдання? Ці ён шукаў падтрымкі, эмоцыі ў гэтым слове Божым, каб рабіць такую справу ганебную, несправядлівую? Вытрымаем мы гэта. Гэта выпрабаванне таксама вытрымаем. Нехай не спадзяецца, што нехта будзе кланяцца, будзе прасіць біцца ў ножкі там, просить той милости. Не, милость можно просить только у Бога.
Павел Северинец твердит, что химии он не боится, бо уже ведая, что это такое.
Приведу порядок всех отне справы, сберуся на химию, отпишу листы тем, кто зараз на зонах, и буду готовы до отправки.
А Ирина Халіп будет обскаживать сегодняшнее решение у Верховном суде Беларуси. И не тому, что верить у ягоную справедливость.
Верховный суд, комитет по правах человека ААН, это одиная международная інстанцыя, у якую мы можам звяртацца, таму што Беларусь не з'яўляецца сябрам Рады Еўропы, таму Еўрапейскі суд па правах чалавека ў Страсбуры для нас закрыты. Вось, але ёсць ААН, вядома ж, мы пойдзем да гэтай апошняй інстанцыі. Не таму, што мы спадзяемся, што вось, а вось у Верховным судзе, як мой муж Андрэй Саннікаў чакае, можа нейкі раб паўстане. Не, вядома ж, мы проста пройдзем усю гэтую працэдуру, каб мець поўны пакет дакументаў для Арганізацыі Аб'яднаных Нацый і для наступної реабілітації.
Халіп Северинец і Марцелю осуджені у межах справи об масових безпорядках у Мінську 19 снежня 2010 року поводле обвинувачення у організації і підрихтовці діянняў, які грубо порушають громадський порядок або активному ділі у їх.
З Мінську Владимир Глот.
Свобода нон-стоп.
Оперативно.
Докладно.
Змястовно.
Коротко.
По-белоруску.
С вашим уделом.
От 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи в эфире.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» апублікавалі план пратэсту на сераду 20 ліпеня. Акцыя ў Мінску вяртаецца на Кастрычніцкую плошчу. У гарадах краіны па-ранейшаму збор а 19 гадзіне на цэнтральных пляцах. Такое рашэнне прынятае з вынікаў абмеркавання ў сацыяльных сетках. Як да гэтага ставяцца палітыкі і палітолагі, высвятляла Гіна Студзінская.
Палітолог Александр Класковский критично ставится до вертання акции на Кастричницкую площу. На его думку, изменилась ситуация, изменился контекст. Причем с боку как улады, так и самих потенциальных удельников.
Бо улада налаучилась, скажем, наупрост растярушивать эти протесты, причем как грубые технологии, звыклые, хапун, так и тонкие технологии. И троллинг, и провокации у сети, и фальшивые анонимайзеры, интеллектуальные силы у этих силовых ведомствах так само подключились. Плюс все-таки незавершенность идеи этой молкливой революции. Собраться на полгодинку и потом разбежаться, так революции, конечно, не робятся. Тому тут кризис жанру.
Я громадянскую акцию незгодных и молкливых справедливых оценивают политики и чему не долучаются до яе. Лидер руху за свободу Александр Маленкевич каже, что с великой повагой ставится до любой формы протесту. И чем больше таких акций, тем лепш, бо нельга замыкаться только на политичных оппозиционных акциях. Але, на его думку, политикам не варто, как он выказался, сядать на коня и спробовать очолить гэтые акции.
Яны грамадскія і самі арганізатары пра гэта ўвесь час кажуць, яны не палітычныя пакуль што. Гэтая акцыя без начальнікаў і без кіраўнікоў, якія наперадзе. Час прыйдзе, я думаю, што ўсе паміж сабой змогуць скаардынавацца і змогуць рабіць супольнае. Але вельмі добра, што з'явіліся такія магчымасці ў людзей не занадта палітычных.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч таксама добра ставіцца да ініцыятывы моладзі і кажа, што правільным было рашэнне, якое кожны з лідараў апазіцыйных партый і рухаў прымаў па асобку, не раючыся з калегамі.
Тое, што такія асобы вядомыя ў дэмакратычным грамадстве і не рабілі спробы актыўнішаць, каб гэтыя акты атасабляліся з менавіта імі ці іхнымі арганізацыямі. Я лічу, што гэта было правільна. Я думаю, што ў вялікай ступені той поспех для ініцыятывы, ад якой ніхто нічога асабліва не чакаў, але это вылілася ў тысячы людзей у Менску і ў рэгіёнах, якраз быў звязаны з тым, што ніхто з такіх агульнанацыянальных апазіцыйных лідараў не спрабаваў нацягнуць гэтую коўдру на сябе.
На думку лідара партыі БНФ Алексея Юнукевіча, мінулая серада паказала, што актыўнасць пайшла на спад, і таму варта зараз рабіць перапынак і ўзяць паўзу да восені. Палітолог Александр Класкоўскі не падзяляе асаблівага аптымізму нават з улікам частых зменаў фармату і сцэнароў.
На сегодняшнем этапе, мне кажется, этот протест с большего перемололи. Он будет должен, напевно, в выгляде некой фронды. Але новое щелкование может отримать только у тем выпадку, коли почнутся массовые социальные хвалявания.
Думка политолога Александра Класковского. Актывістка руху сексуальных меншасцяў Наталля Прадзец спрабавала ў дзень у аўторак правесці каля будынку Менска гарвыканкаму пікет супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі. Актывістку, што стаяла з плякатам ШОС, затрымалі людзі ў цывільным. Дзяўчыну пасадзілі ў прыпаркаваны недалёка мікрааўтобус Volkswagen і адвезлі з месца. Раней ей актывісты спрабавалі атрымаць дазвол на правядзенне пікету супраць гамафобіі ў беларускай палітыцы, аднак Менгарвыканкам у гэтым ім адмовіў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю тэмы дня. Менскі гарадскі суд пакінуў без змены выракі 10 фігурантам справы аб падзеях 19 снежня, у тым ліку двум экс-кандыдатам у прэзідэнты Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Журналістка Ірына Халіб заявіла, што мае намер абскардзіць вынесены ёй вырак у Верхоўным судзе, а затым звярнуцца ў камітэт ААН у пытаннях правоў чалавека. Адміністратары групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» апублікавалі план пратэсту на сераду 20 ліпеня. Акцыя ў Менску мае вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу. Лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Сергей Гайдукевіч заклікаў Александра Лукашэнку адправіць у адстаўку ўрад, прызнаць паўднёвую Асетыю і Абхазію, правесці датэрміновыя парламенцкія выбары і вызваліць палітычных вязняў. Указам Александра Лукашэнкі з пасады ад старшыні Нацыянальнага банку Беларусі ў панядзелак быў афіцыйна вызвалены Пётр Пракаповіч. Яшчэ ў сярэдзіне сакавіка Пракаповіч запэўніваў людзей, што пры ім не будзе нават 5-процэнтавай дэвальвацыі, бо для гэтага, на яго думку, не было ніякіх прычынаў. Аднак ужо ў траўні нацыянальная валюта была знецэненая амаль на 60%, а з пачатку году гэты паказнік дасягнуў 75%. Пры гэтым беларускія рублі па-ранейшаму немагчыма свабодна канвертаваць ў замежную валюту. Далей Ігар Карней.
Пётр Пракаповіч, які кіраваў нацыянальным банкам з 1998 году, выпраўлены ў адстаўку. Ягонае месца заняў колішні першы намеснік старшыні праўлення Юрый Алымаў. Ці варта разлічваць у сувязі з гэтым на аздараўленне сітуацыі на фінансавым рынку? Вот что меркует экономист Владимир Карагин.
Во время моей последней встречи с Петром Петровичем я от имени делового сообщества предложил провести девальвацию на опережение. Он сказал, но ведь предыдущая ничего не дала. Без системных реформ экономики, без выполнения плана антикризисных действий правительства ничего ведь не изменится. Проведи хоть 10 девальваций. И он в этом прав. А уже последующая там невнятная политика несогласованных вот этих дисбалансов, которые достигли, результат ведь не действия Национального банка.
Эксперты отмечают, что при наявности высококвалифицированных специалистов Нацбанк не самостоятельный в принятии решений и мусит подпорядковываться политической конъюнктуре. У свою чергу, обмежевание в маневрах привели до того, что Центробанк фактично дистанциировался от кинутой на самотек ситуации, але при этом отмовляется от валютных интервенций и не дает махчимости для свободного курса утворения. Былый керавник банку «Европейский» Валеры Круговы лечит, что в такой ситуации до места казать про выконание Нацбанком политичной замовы. Маючи рычаги уздеяния, финансовая установа чакая распоряджение с президентской администрации.
Очень профессионально. Это все очень грамотный отбор денег у населения. Уровень ниже, чтобы самим не опуститься, вы понимаете? У Нацбанка же есть резерв, он бы мог выйти, да, на тот же межбанковский рынок и так далее отрегулировать. Но у него-то осталось уже, грубо говоря, семейные деньги. Что же они будут тратить на то, чтобы там население смогло приспособиться, пережить? Еще чего? Это уже семейные деньги, их никто тратить не будет.
Тем часом ситуация на валютном рынке вось уже 4 месяца застается у стане ступору. Для пунктов обмену валюты, яких, до речи, за нерентабельности становится все менее, дежурят люди со списами. Яны еще сподяются набыть доляры, евро, российские рубли легально, не звертаючися до послугов валютчиков. Коли банки выставляют курс за доляр крыху больше за 5000 рублей, то на черном рынке эта лишба вагается у межах 6500. А пошними днями до валютных проблем додалась немогчимость обнаявления грошей. Знять валюту у банкоматах амаль нереально уже давно, а теперь узник рублевый дефицит. И это при том, что заработок большей частки бюджетников перелишивается миновито на картковые рахунки. Финансовый аналитик Анатоль Беляев укажа, что улады сами себе суперечат. Спочатку окреслили задачу максимально перевести разлики у безнаявный сектор, а теперь нема никакой гарантии, что эти гроши можно отримать. Далеко не все крамы, особливо в регионах, обсталеваны отповедной системой разлику.
Поставлена же задача довести расчеты до 30% безналичные расчеты пластиковыми карточками. Тут есть ряд вопросов, которые необходимо решить. С одной стороны, заинтересованность населения надо, чтобы была в работе с карточками. Во-вторых, заинтересованность магазинов. Конечно, тут есть ряд проблем.
За непредсказуемой ситуацией на валютном рынке банки в массовом порядке начали вводить лимиты не только на снятие готовки, але и на ожитявление безнаявных операций внутри Беларуси и за ее межами. Официальная формулировка с метой предухиления оттоку валюты из краины. Найперш обмежевание закранули рублевые картки, бо позбавившись махчимости легально набывать валюту, многие беларусы почали конвертовать рубли за межой.
Рассказывал Игор Корней.
Як успамінаюць нямецкіх акупантаў жыхары вёскі Масюкоўшчына, чым займаліся савецкія салдаты пасля вайны ў былым лагеры для савецкіх ваеннапалонных, і што выратавала вёску, дзе жыла родная сестра Алены Мазанік, ад знішчэння пасля забойства Вільгельма Кубе. Пра гэта ў чарговай перадачы цыклю «Раскіданае гняздо» мы завітаем у Масюкоўшчыну.
Подороже с Дмитра Бартусика у эфира хвилина упраз 10. На валютном рынке в Беларуси заховывается ситуация множества обменных курсов рубля. У чем причины такого становища? А чему Национальный банк не хочет переходить на рынковый обменный курс? Кто выиграет и кто проиграет от теперешнего стану валютного рынка в Беларуси? У нашей экспертизе на гэтые темы говорят финансовый оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Владимир Тарасов и эксперт Белорусского экономичного доследчо-адукационного центра Дмитрий Круг. Веди передачу Валер Карбалевич.
Официальные особы шмат оповедают, что Беларусь выходит из кризису. И головной прикметой этого называют поляпшение сальда замежногандлевого балянсу. Поводле официальных данных, за опошние месяцы резко повеличился приток валюты в Украину. У травне становчая сальдо замежного гандлю склала 120 миллионов доляров. И тогда возникает закономерное питание. Коли все так добро, то чому все так дренно? Чому экономичные улады не могут перевести на один обменный курс белорусского рубля? Синя хочуть. Спадар Тарасов.
Я действительно думаю, что
что причина того, что мы сейчас не переходим на единый курс, больше не в том, что не можем, а в том, что власти не хотят это делать. Дело в том, что ограничение для приобретения валюты импортерами и физическими лицами позволяет в настоящее время Национальному банку экономить значительные валютные ресурсы. То, что страна получила положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами, объясняется не только тем, что выросли валютные поступления от экспорта, но в гораздо большей степени тем, что резко сократился импорт. И поэтому, если вдруг начать ликвидировать множественность курсов и начать продавать валюту импортерам по курсу Национального банка, это приведет к росту импорта, и, соответственно, сальдо внешней торговли опять станет отрицательным, и все проблемы возникнут снова.
Господар Крук, вы сгодны с такой версией, что сапраўды Национальный банк и урад штучно створают такую ситуацию, каб не павялічыўся импорт?
Трэба пачаць з інтэрпрэтацыі самога пытання, на які абменны курс мы жадаем выйсці, на рынкавы ці на той узровень яго, які ўсталяваў на сёння Нацыянальны банк. Калі казаць аб рынкавым абменным курсе, які сёння на различных сегментах ўсталяваў дзесьці ў межах 6-6,5 тысяч рублёў за даляр, то тут тэхнічна выйсці на гэты курс як на адзіны, гэта зрабіць можна вельмі і вельмі хутка. Але ж праблема ў тым, якія наступствы гэта за сабой несе. Безумоўна, гэта новая хваля падвышэння цэн. Нават тая хваля, якая была справакавана першым этапам дэвальвацыі, не ў поўнай ступені адлюстравалася на цэнах, бо, напрыклад, цэны на энерганосьбіты, на электрычнасць, шмат іншых тарыфаў штучна стрымоўваюцца па сённяшні час. Далейшы рост цэнаў з'яўляецца вялікай пагрозай з пункту гледжання ўладаў, і яны, безумоўна, хацяць гэтага пазбегнуць. А гэта, калі мы гаворым аб сценары выхаду на рынкавы обменный курс. Что тычется сценару выхода на курс, які официальным лічыць Национальный банк, тут потребны адекватный узровень золотовалютных резервов. Але ж не глядзячы на значное поляпшение сальдо бягучага рахунка в мае, нельга сказать, что гэты валютные поступления открывают увесь попыт на валюту для необходных платежов по кредитах, для необходных платежов по импорте, які был зроблены у першой части года. Тому усталяваць курс на узровень официального курса нас банка на сегодняшний день просто немагчыма. И третий фактор, у значной ступени погоджуся с господаром Тарасовым, есть и пэўная зацікаўленасць с боку ладу у танцановища, якое склалася. Я для себя бачу две причины этой зацікаўленасці. По-перше, это то, что множество обменных курсов, это у нейкой ступени инструмент административного регулирования импорту, то бок то импорт, який влад лічит некритичным, цены на гэтые товары будут вышэйшими, и попыт на гэтые товары домашних господарок будзе ніжэйшы. У той же час так званы крытычны імпорт можа закупляцца па афіцыйным абменным курсе. Другое, гісторыя паказвае, што мноства абменных курсаў гэта поле для выстраивання нейкіх ценявых схем, і пэўныя колы, безумоўна, гэтым могуць быць таксама зацікаўлены.
Господар Тарасаў, вы згодны з той інтэрпрэтацыяй прычын, чаму ўлады не гатовы выйсці на рынкавы плаваючы абменны курс? Што інфляцыя гэта самая вялікая небяспека сёння для белорусской экономики.
Если отпустить курс совершенно, как, допустим, советуют эксперты МВФ, то он тоже станет единым через какое-то время. Может быть, там 7 тысяч рублей. Это действительно приведет к серьезным новым потрясениям, потому что сейчас цены на многие товары уже достигли потолка. А если же будет осуществляться еще одна девальвация рубля процентов на 20, 30, 40, то это приведет к новым движениям цен, новым напряжениям и на потребительском рынке, и для промышленных предприятий.
Беларусский союз предпринимальников и наймальников, а так само Рада по развитию предпринимательства звернулась у администрации президента и Раду безпеки с потребованием унификовать обменный курс. Яны тлумачат, что сегодняшняя валютно-финансовая политика шкодная для белорусской экономики. Господар Крук, вось вы потлумачили, что сегодняшняя ситуация на валютном рынке у пэўным сэнсе выгодна Раду и Национальному банку, ну але вось бизнес-колам эта ситуация мусить невыгодна. Так вот, кто проиграет от этого? А экономика в целом проиграет, выиграет от такого стану валютного рынка?
Безумовно, в целом экономика проиграє, я б не інтерпретував, що влади зацікавлені на довготермінову перспективу. Я казав б тим, що у них є певні стимули підтримувати цю систему, але ж без кінця цю систему підтримувати нелегко. У середньотерміновій перспективі вона, безумовно, веде до великих страт у всій економіці, бо рост обмінних курсів встановлює абсолютно нові стимули для економічних агентів, для домашніх господарів, для банків, підприємств у нормальній ситуації. Думаю об тим, як заробити прибиток, то зараз багато підприємств і банки, вони перетворюються у некі валютні біржі, бо розуміють, що заробити у певній ступені можна на валютних спекуляціях. І тому, коли вся економіка працює в режимі великої валютної біржі, це, безумовно, несе страти для її реального сектору, для її перспектив.
Але ж ось у 1990-ті роки така ситуація з множеством обмінних курсів заховувалася, коли я не помиляюся, цілих 4 роки. Господар Тарасов, а ви як лічите, хто проіграє, а хто виграє від теперішньої ситуації існування нескольких обмінних курсів, існування чорного ринку валюти?
Кроме государства, которое экономит золотовалютные резервы, выигрывают от такой ситуации несколько чистых экспортеров, которые имеют валютную выручку и не могут продавать валюту по более высоким курсам. Но это, собственно говоря, все. Все остальные предприятия, которые не являются чистыми экспортерами, они испытывают проблемы, потому что они не знают, во-первых, иногда где купить эту валюту, а даже если у них есть какой-то доступ к валюте, у них нет уверенности в том, что курс будет какой-то прогнозируемый, что валюта будет всегда. Большинство предприятий, которые работают на внутренних рынках, для них это вообще беда, потому что возникают чисто технические трудности. Непонятно, как в каких условиях заключать контракты с партнерами.
Ви слухали «Експертизу свободи». У ній удільничали фінансовий оглядальник газети «Білоруси і ринок» Володимир Тарасов і експерт Білоруського економічного дослідчо-адукаційного центру Змітер Круг. Вів передачу Валер Карбалєвич.
Герой чергової вольної студії, краєзнавець Міхась Вєратіла, живе у посілку Красносільський у звичайному домі. Затоє свій приватний музей узводить на вяки, з часаного каменю на два поверхи. Що ж за експонати будуть у тим музеї?
Потім є у мене невелика колекція документів. Є автографи Корольов, Льва Сап'єги, є автограф Вишневецького, Агінського.
Вольная студия в нашем эфире «Хвилина у прась 15». З вами Радио Свобода. На закінчення этой частки програми я ще раз нагадаю теми дня. Мінський городський суд покинув без зміни вироки 10 фігурантам справи о подіях 19 снежня, у тим ліку двом екс-кандидатам у президенти Миколу Статкевичу і Дмитрию Вусу. Журналістка Ірина Халіб має намір обскардити винесений її вирок у Верховному суді, а затим звернутися у комітет ААН у питаннях правов чоловіка. Адміністратори групи «Революція про соціальну сітку» опублікували план протесту на середу 20 липня. Білорусь увела у діяння стартову пляцовку для будівництва атомної електростанції.